«Я вам не верю», — сказал тень. Вид у Хинцельмана сделался обиженный. Он ухватился одной рукой за пучок седых волос над ухом. «Я держу свое слово». «Нет, не держите. Лора сюда приходила и сказала, что ее тянуло сюда, а что именно, она не знает. А как насчет забавного совпадения? Сэм Черная Ворона и Одри Бертон приезжают в город в один и тот же вечер. Сдается мне, что в простые совпадения не стоит больше верить. Сэм Черная Ворона и Одри Бертон. Два человека, которые знали, кто я такой на самом деле, и еще, что меня разыскивают. У меня складывается впечатление, что вы просто подстраховались. Если не сработает одна, в запасе есть другая. А если бы не сработали обе, кто еще собирался в Лейксайд, а, Хинцельман? Мой бывший тюремный охранник воспылал вдруг страстью к подледному лову? Или Лорина матушка?» Тень поймал себя на том, что разозлился уже всерьез. «Я был не нужен вам в этом вашем городе. Вот только среде вам об этом говорить не хотелось». В отблесках пламени от очага Хинцельман походил скорее на горгулью, чем на живого человека. «Это хороший город», — сказал он. Обычная улыбка пропала с его лица, и без нее вид у него сделался совсем как у восковой фигуры или у мертвого. «А ты привлекал к себе слишком много внимания, и для города это было нехорошо». «Надо было вам оставить меня лежать там, на льду», — сказал тень. «А еще лучше подо льдом, в озере. Я открыл багажник вашего весеннего драндулета. Сейчас Эллисон по-прежнему там, и она примерзла ко дну. Но лед растает, и рано или поздно она всплывет на поверхность, после чего народу непременно захочется спуститься на дно и посмотреть, что там. И там они обнаружат много интересного. Всю вашу коллекцию мертвых детей. И сдается мне, что некоторые из этих тел должны были довольно хорошо сохраниться». Хинцельман нагнулся и вынул из огня кочергу. Он уже перестал притворяться, будто ворошит ею угли. Теперь он держал ее так, как держит меч или дубинку, слегка покачивая в воздухе раскаленным до бела кончиком. От кочерги пахло паленым металлом. И тень вдруг остро почувствовал, что он почти голый, что сил у него практически не осталось, руки и ноги еле двигаются, и защищаться в таком состоянии он не способен. «Ну что, теперь вы хотите меня убить?» — спросил тень. «Валяйте, вперед! Я в любом случае уже покойник. Я знаю, что этот город принадлежит вам, это ваш собственный маленький мирок. Но если у вас сложилось впечатление, что никто меня разыскивать не станет, значит, вы совсем оторвались от реальности. Все кончено, Хинцельман. Так или иначе, ваша песенка спета». Хинцельман выпрямился во весь рост, оттолкнувшись от пола кочергой, словно тростью. Пока он поднимался, ковер в том месте, где в него уткнулся кончик кочерги, обуглился и начал дымить. Хинцельман посмотрел на тень, и в светло-голубых его глазах стояли слезы. «Я люблю этот город», — сказал он. «Мне так нравилось все это время быть чудаковатым местным старичком, который рассказывает байки, ездит на Тесси и ловит на озере свою рыбку. Помнишь, что я тебе говорил? После дня, проведенного на рыбалке, домой ты возвращаешься не с рыбой, ты возвращаешься с покоем на душе». Он вытянул руку с кочергой в направлении тени, и тот даже на расстоянии почувствовал, какой от нее идет жар. «Я мог бы убить тебя», — сказал Хинцельман. «И все было бы шито-крыто. Мне уже приходилось делать такое раньше. Ты не первый, кто меня вычислил. Папаша Чеда Маллигана первым до всего додумался. С ним у меня все вышло тихо и гладко, и с тобой может выйти точно так же». «Очень может быть», — сказал тень. «Но вот насколько этой тиши и глади хватит, а, Хинцельман? На год еще? На 10 лет? Есть теперь такая штука, как компьютеры, Хинцельман. Их не обманешь. Они вычисляют структуры. Каждый год в городе пропадает по ребенку. И очень скоро тут появятся чужие люди и начнут совать свой нос во все и вся. Точно так же, как за мной приехали. А скажите-ка мне лучше вот что. Сколько вам лет?» Он зацепил пальцами диванную подушку и приготовился. Ею можно прикрыть голову, от первого удара его это наверняка спасет. Лицо у Хинцельмана было совершенно бесстрастным. «Мне жертвовали детей задолго до того, как в черный лес пришли римляне», — сказал он. «И богом я был задолго до того, как стал кобальдом». «Так, может, настало время перебираться в другие края?» — сказал Тень и подумал про себя. «Интересно, а кто такие кобальды?» Хинцельман пристально посмотрел на него, а потом перехватил кочергу и сунул ее кончик обратно в горящие угли. «Все не так просто, Тень. С чего ты взял, что я могу покинуть этот город, когда мне вздумается? Я — неотъемлемая часть этого города, и ты хочешь заставить меня уйти отсюда? Ты готов меня убить, чтобы я смог спокойно уйти?» Тень посмотрел на пол. На ковре, в том месте, где его коснулась кочерга, по-прежнему мерцали искры и крохотные угольки. Хинцельман проследил за направлением его взгляда и наскоро затоптал тихо рдеющие искры, растерев их ногой. В память тени непрошенными гостями заглянули дети, много, больше сотни, и стали смотреть на него все сразу, белесыми, как кость, глазами, и волосы, похожие на водоросли, медленно шевелились у них на головах. И в глазах у них он прочитал упрек. Он знал, что предает их, но другого выхода придумать был не в состоянии. Тень сказал: «Я не могу вас убить, вы спасли мне жизнь», и покачал головой. Он чувствовал себя сейчас полным дерьмом во всех смыслах этого слова, которое только можно придумать. Он больше не был героем, и никаким детективом здесь больше тоже не пахло, нет, он всего-навсего очередная продажная тварь, жалкая и ничтожная, которая грозит пальчиком куда-то в темноту, прежде чем повернуться к этой темноте спиной. «Хочешь, открою тебе одну тайну?» — спросил Хинцельман. «Конечно», — автоматически ответил Тень, — на душе у него лежал большой холодный камень. «Со всеми этими тайнами давно пора заканчивать». «Тогда смотри». Там, где только что стоял Хинцельман, Тень увидел маленького мальчика лет 5, не больше, длинные темно-каштановые волосы и совершенно голый, если не считать потертого кожаного ремешка на шее. Он был пробит насквозь 2 клинками. Один пронзил ему грудь, другой вошел в плечо над ключицей, а кончиком вышел из-под последнего ребра. Из ран безостановочно текла кровь и сбегала по телу мальчика на пол, мигом образовав у него под ногами темно-красную лужу. Клинки выглядели древними неимоверно. Мальчик смотрел на Тень глазами, в которых, кроме боли, не было вообще ничего. И Тень подумал про себя: «Ну, конечно же, этот способ наделить племя собственным богом ничуть не лучше и не хуже других. Ему уже ничего не нужно было рассказывать. Он и так все знал. Берем ребенка и воспитываем его в полной темноте так, чтобы за всю свою жизнь он никого не видел, ни до кого не дотрагивался, и год за годом кормим его только самой лучшей пищей, которую другие дети в деревне видят разве что по праздникам, а потом, 5 зим спустя, когда наступает самая длинная ночь, выводим перепуганного мальчика из хижины на площадь, вокруг которой горят костры, и протыкаем его лезвием стальным и лезвием бронзовым. Потом коптим его маленькое тело на тихом жару, на древесном угле, пока оно не высохнет надлежащим образом, заворачиваем в меха и носим с собой со стоянки на стоянку в самой гуще великого черного леса, принося ему в жертву животных и детей и превратив его в символ счастья для всего племени. А когда со временем мумия рассыплется на части, мы соберем хрупкие кости в ларец и ларцу этому станем поклоняться, пока однажды эти кости не окажутся рассыпаны по земле и забыты, а племена, которые почитали бога-ребенка, не канут в вечность, а сам этот бог-ребенок, символ счастья своей деревни, останется в памяти людской разве что в качестве периферийной какой-нибудь фигуры, вроде призрака или домового, в качестве кобальда. «Интересно», — подумал Тень, — «кто же из тех, кто приехал в северную часть Висконсина лет 150 тому назад, какой-нибудь лесоруб или картограф, пересек Атлантический океан с Хинцельманом в голове?» Но тут окровавленный мальчик исчез, а вместе с ним и лужа крови, и остался только тщедушный старичок с седым пухом вместо волос и гоблинской улыбочкой, и рукава свитера у него были все еще мокрыми, ведь он вытаскивал Тень из воды, а потом устраивал его в ванне.